Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении объединенного хора студентов Университета имени Бригама Янга. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех, кто присутствует здесь или участвует посредством телевидения, радио или интернета. Мы также приветствуем тех, кто смотрит нас в центрах кольев в разных частях мира, где конференция передается по спутниковой связи. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении объединенного хора студентов Университета имени Бригама Янга под руководством Розалинды Холл и Эндрю Крейна, органисты Линда Маргетс и Бонни Гудлев. Сейчас хор откроет собрание, исполнив гимн «Приди, о царь царей». Вступительную молитву зачем произнесет старейшина Брент Нильсон, член Кворума 70.
Please, we praise you, Lord, for thee. Наш Небесный Отец, мы собрались сегодня все вместе в этом конференц-центре и повсеместно во всех частях мира, как члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы любим Тебя, Отец, мы любим Спасителя. Мы благодарны за Его святую жертву, которая позволила нам достигнуть Его возможности. Благодарны за пророков и апостолов. Мы просим Тебя благословить нас, иметь глаза видеть и уши слышать, чтобы мы могли обрести связь с Тобой. Мы просим благословить миссионеров по всему миру безопасностью и благословениями. Просим, чтобы Дух сопутствовал нам во время этих собраний, чтобы небеса открывались, чтобы мы познавали, как нам действовать и поступать. И молимся об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь.
President Dallin H. Oaks.
Президент Даллин Оукс теперь представит для поддержки голосованием представителей высшей власти церкви, высших должностных лиц церкви и региональных представителей кворумов 70. Затем Кевин Джергенсен, директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок церкви, зачитает ежегодный доклад.
Сейчас я представлю представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви для поддержки голосования. Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Мэриана Нельсона как пророка, провидца и носителя откровений президента церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Даллина Харриса Оукса как первого советника в первом президентстве и Генри Бениона Айринга как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить свое несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Даллина Оукса в качестве президента кворума 12 апостола и М. Рассела Балларда в качестве исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. Те, кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут выразить свое несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих лиц в качестве членов кворума 12 апостолов: М. Рассела Балларда, Джеффри Холланда, Дитера Ухдорфа, Дэвида Беднара, Квинтина Кука, Тодда Кристоферсона, Нейла Андерсона, Рональда Расбанда, Гэри Стивенсона, Дейла Ренланда, Геральта Гонга и Улиссеса Суареса. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворуме 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили следующих старейшин от призвания региональных представителей кворумов 70. Викторино Бабида,
Л. Тодд Будж, Питер М. Джонсон, Джон А. Макьюэн, Марк Л. Пейс, Джеймс Р. Расбанд и Бенджамин М. З. Дай.
Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их преданное служение, могут сделать это, подняв руку. Предлагается освободить братьев Теда Каллистера, Дэвина Дюранта, Брайана Эштона, служивших в Генеральном президентстве Воскресной школы, и выразить им признательность от всего сердца. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, пожалуйста, покажите это. предлагается поддержать следующих братьев в качестве представителей высшей власти церкви из кворумов 70.
Хорхе М. Аварадо, Ханс Т. Бом, Л. Тодд Будж, Рикардо П. Именес, Питер М. Джонсон, Джон А. Маккюн, Джеймс Р. Разбан, Бенджамин М. З. Дай, and Alan R. Walker. All in favor, please manifest.
Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, тем же знаком. Предлагается поддержать следующих региональных представителей кворумов 70.
Соломон И. Аличе, Гильермо А. Альварес, Хулиас В. Барриентос, Дейл Р. Барни, Джеймс Х. Беккер, Кевин G. Браун, Марк S. Брайс, M. Карлос Кабрал, Дунстон G. B. Чадумбука, Алан C. K. Чонг, Кристиан C. Чикбунду, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Iring, Sapenle Fa'alongo Jr., David L. Frischneck, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfriedson, Thomas Honey, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hawkins, Titoti Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Yun Su Kim, E. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Victor D. Lataro, Tarmo Lep, Isoko Atul Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Ephraim M. Sani, Luis C. D. Queiroz, Ifanomosarna Rasolun Drebe, Eduardo Rasek, Thomas G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vi Sikahema, Donaldson Silva, Luis Espina, Carlos G. Sufert, Taiola Lee, Sergio O. R. Vargas, and Marcus Sars. All in favor, please manifest it.
Все, кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы поддержали Марка Пейса в качестве генерального президента воскресной школы с Милтоном Дароче Кармада в качестве первого советника и Эриком Ньюманом в качестве второго советника. Кто за, прошу показать это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Все, кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Президент Нельсон, голосование принято к сведению. Мы предлагаем тех, кто, возможно, проголосовал против каких-либо предложений, обратиться к своему президенту Коло. Братья и сестры, благодарим вас за непрестанную веру и молитвы о руководителях церкви. Мы приглашаем новых представителей высшей власти церкви с кворумов 70 и новое генеральное президентство воскресной школы занять свои места в президиуме.
Как было объявлено,
Кевин Дженгерсон зачитает аудиторский отчет церкви за 2018 год.
Первому президенту Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано откровениями 120-го раздела учения заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных специалистов. На него возлагается ответственность проводить аудиторские проверки с целью предоставления разумных гарантий безопасности при получении пожертвований, совершении расходов, а также сохранности активов церкви. Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверок, Департамент аудиторских проверок церкви считает, что во всех финансовых вопросах управления полученными церковью пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковными активами за 2018 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленными церковью политикой и процедурами. Церковь следует правилам, которым учит своих прихожан жить посредством, избегать долгов и делать запасы на случай нужды. С уважением, Департамент аудиторских проверок церкви Кевин Джергенсен.
Сейчас хор любезно исполнит для нас гимн «Стою изумленный». После пения мы будем рады услышать президента Рассела Балларда, исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. За ним выступит старейшина Матиас Хелд, член кворума 70.
Мои дорогие братья и сестры, мне трудно поверить, что 71 год назад, в 1948 году, я отправился на миссию в Англию, а 44 года назад мы с Барбарой и нашей семьей поехали в Канаду, где я служил президентом канадской торонтской миссии. Во время моего служения там, в апреле 1976 года, меня призвали в первый кворум 70, и неожиданно в 1985 году я получил призвание в кворум 12 апостолов. В отличие от моих предыдущих призваний, которые предполагали, что меня от них когда-нибудь освободят, освобождение от моего призвания в кворуме 12 сейчас не самый лучший вариант. Однако я молюсь, чтобы этот день наступил только после того, как я закончу все, что Господь призвал меня сделать. Размышляя о моих последних 43 годах служения в качестве представителя высшей власти Церкви и о привилегии, которая у меня была, служить детям Небесного Отца, я стал еще яснее осознавать. Он хочет, чтобы все Его дети обрели покой, радость и счастье в своей жизни. Пророк Легий учил: «Люди есть, дабы иметь радость». Есть множество причин, по которым покой, радость и счастье могут обойти нас стороной в этой жизни. И в их числе можно назвать бедность, войну, стихийные бедствия и неожиданные проблемы, связанные с карьерой, здоровьем и семейными отношениями. Но даже если нам не подвластны внешние силы, которые влияют на нашу жизнь здесь, на земле, по мере того, как мы будем стремиться стать верными учениками Господа Иисуса Христа, мы сможем обрести покой, радость и счастье, несмотря на мирские проблемы, которые бушуют вокруг нас. Однажды один из моих детей спросил: «Папа, интересно, а я справлюсь?» В ответ я сказал: «Все, о чем Небесный Отец просит нас, это каждый день делать все, что в наших силах». Братья и сестры, день за днем стараясь изо всех сил, и вы не успеете оглянуться, как придете к познанию того, что наш Небесный Отец знает вас и любит. Когда у вас будет это знание, именно знание об этом, тогда ваша жизнь обретет истинную цель и смысл, а вы преисполнитесь радостью и покоем. Свет мира, Спаситель, сказал, что «всякий верующий в Меня не останется во тьме». Иисус Христос есть имя, данное Отцом, и не дано другого имени, через которое мы можем быть спасены. А потому все люди должны взять на себя имя, данное Отцом. В Священных Писаниях сказано, что сатана желает увести людей во тьму. Все его усилия направлены против света и истины Иисуса Христа и Его Евангелия. Как учил своих детей Легий, дьявол стремится, чтобы все люди были несчастными, как он сам. Дело и слава Небесного Отца заключаются в том, чтобы осуществить бессмертие и жизнь вечную человека, а дело Люцифера — осуществить несчастье и нескончаемое горе Божьих детей. Грех и согрешение затмевают свет Христов в нашей жизни. Вот почему мы стремимся наслаждаться светом Христовым, который приносит покой, радость и счастье. За последние 18 месяцев Господь вдохновил Своего пророка и апостолов на осуществление ряда замечательных изменений. Однако меня беспокоит, что духовные цели этих изменений могут быть упущены из-за радостного волнения, вызванного самими изменениями. Джозеф Ф. Смит много лет назад сказал: «Истинное, чистое, простое Евангелие Иисуса Христа было восстановлено. Мы в ответе за то, чтобы оно было сохранено на земле». Он добавил, что истинное, чистое и простое Евангелие — это спасительное учение Христа. Пророк Джозеф Смит учил, что через искупление Христа все человечество может быть спасено повиновением, законом и таинством Евангелия. Его брат Хайрам Смит неоднократно говорил: «Проповедуйте основные принципы Евангелия — веру в Господа Иисуса Христа, покаяние, крещение, дар Святого Духа и необходимость устоять до конца. Проповедуйте их снова и снова, и вы увидите, что каждый день вам будут открываться все новые идеи и дополнительный свет, проясняющий их. К вам может прийти лучшее их понимание, и они станут яснее для вас. Тогда их будут лучше понимать и те, кого вы обучаете». Конец цитаты. Для нас лучше всего видеть в духовных целях Церкви жизнь в соответствии с истинными, чистыми и простыми учениями Христа и следование двум великим заповедям Спасителя: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Послушание этим двум великим заповедям дает возможность обрести больше покоя и радости. Когда мы любим Господа, наших ближних, и служим Ему, а также им, к нам, естественным путем приходит счастье, как не приходит оно никаким другим путем. Любовь к Богу и к нашим ближним — это доктринальная основа заботливого служения. Изучение, реализуемое в стенах дома при поддержке церкви, поклонение Богу в день субботний и работа спасения по обе стороны завесы, поддерживаемое в обществе милосердия и кворуме старейшин, все это основано на божественных заповедях любить Бога и ближних. Может ли быть что-либо более основополагающим, более фундаментальным и более простым, чем это? Если мы будем жить по истинному, чистому и простому евангельскому плану, у нас будет больше времени, чтобы проявлять заботу о вдовах, вдовцах, сиротах, одиноких, больных и бедных. Мы обретем мир, радость и счастье в жизни, служа Господу и нашим ближним. Изменения, касающиеся дня субботнего, которые сконцентрированы на изучении Евангелия, реализуемом в стенах дома при поддержке церкви, это возможность для духовного обновления и проявления преданности Богу в стенах нашего дома. Что может быть проще, глубже и более основополагающим? Братья и сестры, понимаете ли вы, что изучение Евангелия и обучение ему в наших семьях является важным способом обретения радости и счастья в нашей жизни? Говоря о дне субботнем, Спаситель сказал: «Ибо истина — это есть день, назначенный тебе для отдыха от трудов твоих и для должного поклонения Всевышнему». Он добавил: «Дабы полна была радость твоя посредством ликования и молитвы». Вам следует делать все это с благодарением, с радостными сердцами и радостными светлыми лицами. Пожалуйста, обратите внимание на ключевые слова в этом откровении: радость, благодарение, радостные сердца и светлые лица. Из этих слов я делаю вывод, что соблюдение дня субботнего должно поднимать настроение, оказывая заботливое служение на более высоком уровне и с большей святостью. Пожалуйста, помните, насколько важно приветствовать всех, кто приходит на наши церковные собрания, особенно новообращенных и гостей. Мы все должны наслаждаться пением гимнов и внимательно слушать слова причастных молитв с открытым сердцем и открытым разумом. Во время собрания свидетельства в постное воскресенье первым свидетельство приносит член епископства, который делится кратким свидетельством, сосредоточенным на плане счастья и истинном, чистом и простом Евангелии Христа. Все остальные должны следовать этому примеру. Нам важно помнить, что рассказывать истории и делиться своими приключениями следует в других местах. По мере того, как мы приносим простые и сосредоточенные на Евангелии Христа свидетельства, Он дает нам духовное обновление, когда мы будем делиться своими свидетельствами друг с другом. Эффективное, заботливое служение лучше всего рассматривать с точки зрения любви к Богу и ближнему. Проще говоря, мы служим, потому что любим нашего Небесного Отца и Его детей. Наше заботливое служение будет более успешным, если мы не будем его усложнять. Самую большую радость в жизни приносят простые вещи, поэтому нам необходимо быть осторожными, чтобы не думать о необходимости что-то добавить к любому из произошедших изменений, чтобы укрепить веру и свидетельство в сердцах Божьих детей. Давайте не будем усложнять жизнь дополнительными собраниями, ожиданиями или требованиями. Цените простоту. Именно в ней вы найдете покой, радость и счастье, о которых я говорю. Уже много лет цели руководства в церкви, как указано в книге 2, сосредоточены на ясных и простых результатах. Руководители должны призывать каждого члена церкви получить все необходимые таинства священства, соблюдать заключенные заветы и развивать качества, требуемые для возвышения и вечной жизни. Для взрослых членов церкви призывать каждого взрослого члена церкви быть достойным получения храмовых таинств, обучать всех взрослых тому, как выявлять своих предков и выполнять для них заместительные храмовые таинства. Для молодежи — помогать каждому юноше готовиться к получению священства Мелхиседекова, получению храмовых таинств и к тому, чтобы он был достоин служить на миссии полного дня. Помогать каждой молодой женщине быть достойной заключения и соблюдения священных заветов, а также получения храмовых таинств. Укреплять молодежь, привлекая ее к участию в полезных мероприятиях. Для всех членов церкви помогать руководителям священства и вспомогательных организаций, советам приходов, миссионерам приходов и миссионерам полного дня, а также членам церкви вместе координировать работу по спасению отдельных людей, укреплению семей и церковных подразделений, повышению активности священства и собиранию Израиля через обращение, поддержание интереса к церкви и активизацию церковной жизни. Обучать членов церкви тому, как обеспечивать себе и своей семье, а также помогать бедным и нуждающимся по примеру Господа. Мое служение в церкви благословило меня замечательным и особым духовным опытом. Я свидетель того, что Господь направляет свою церковь для достижения своих целей. Я получил божественное руководство, намного превышающее мои возможности. Для меня радость от жизни по Евангелию сосредоточена на истинном, чистом и простом учении и Евангелии Иисуса Христа. Я служил под началом и руководством 6 пророков и президентов церкви, от Спенсера Кимбала до Рассела Нельсона. Я свидетельствую, что каждый из них был и есть избранным Богом пророк. Они обучают нас основополагающим принципам, на которых построена церковь, Евангелие и учение Христа. Президент Нельсон продвигает работу Господа вперед с захватывающей дух скоростью. Я говорю «захватывающий дух», потому что он единственный из апостолов, кто старше меня, и мне трудно поспевать за ним. Я свидетель того, что у него есть ключи священства и мантия пророка Божьего. Президент Нельсон учит истинному, чистому и простому Евангелию Иисуса Христа. Иисус есть Христос, свидетельствуя об этом, и это Его Церковь, о которой я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, Господь неоднократно говорил нам искать знания учением, а также и верой. Мы можем получить свет и понимание не только логическим путем, но и посредством руководства и вдохновения Святого Духа. Этот дополнительный источник знания не всегда был частью моей жизни. Мы с моей дорогой женой Ирен присоединились к церкви 31 год назад, вскоре после нашей свадьбы. Мы оба выросли в Колумбии, но через несколько месяцев после заключения брака переехали в Германию по причине моих профессиональных устремлений. Мы были очень молоды и питали огромные надежды и ожидания. Для нас это было особенно волнующее и счастливое время. Пока я был сосредоточен на карьере, Ирен чувствовала, что мы получим некое послание с небес, не зная, как или когда это произойдет. Так что она начала впускать в дом различных торговых представителей, продающих энциклопедии, пылесосы, кулинарные книги, кухонные принадлежности и другое. Она не переставала ждать того уникального послания. Однажды вечером она сказала, что в нашу дверь постучали двое юношей в темных костюмах, и что она ощутила очень ясное и отчетливое побуждение впустить их. Они сказали, что хотели бы поговорить с ней о Боге, но вернуться, когда я тоже буду дома. Могло ли это быть тем ожидаемым посланием? Они начали приходить к нам, и под их руководством мы читали Священное Писание и поняли исключительную важность Иисуса Христа как нашего Спасителя и Искупителя. Вскоре мы пожалели, что крестились младенцами, потому что это не было осознанным заключением завета. Однако повторное крещение также означало, что мы станем членами этой новой церкви, так что сначала нам действительно нужно было понять о ней все. Но как нам было знать, что то, что нам говорили миссионеры о книге Мормона, о Джозефе Смите и о плане спасения, есть истина? Что ж, из слов Господа мы поняли, что можем по плодам их узнать их. Итак, мы весьма планомерно начали исследовать церковь, ища эти плоды глазами нашего очень рационального ума. И что же мы увидели? Вот что. Дружелюбные, счастливые люди и чудесные семьи, которые понимали, что в этой жизни мы должны испытывать радость, а не только страдания и муки. Церковь, в которой нет оплачиваемого духовенства, но сами члены которой принимают поручения и выполняют различные обязанности. Церковь, где Иисус Христос и семьи находятся в центре всего, где прихожане постятся раз в месяц и жертвуют на помощь бедным и нуждающимся, где прививаются привычки здорового образа жизни и где учат воздерживаться от вредных веществ. Кроме того, нам понравился акцент на личностном росте и на образовании, трудолюбии и самостоятельности. Мы узнали о замечательной гуманитарной программе, и мы были впечатлены генеральными конференциями с чудесной музыкой и выступлениями о глубоких духовных принципах. Видя все это, мы не могли найти в церкви изъянов. Напротив, нам очень нравилось все увиденное. Однако, мы все еще не могли решиться на крещение, поскольку, прежде чем креститься, мы желали узнать все. Но даже при нашей нерешительности Господь терпеливо готовил нас. Он лепил нас и помогал нам открыть для себя, что нам следует научиться распознавать истину не только рациональным умом, но и посредством тихого и кроткого голоса Духа, который и говорит в основном с нашим сердцем. Этот голос и последующие чувства пришли к нам однажды вечером, через 10 месяцев изучения Евангелия, когда мы прочитали в Моисея 18. «Поскольку вы желаете нести бремена друг друга и утешать нуждающихся в утешении, если это желание ваших сердец, то что имеете вы против крещения во имя Господа?» Этот отрывок из книги Мормона вошел в наше сердце и душу. И вдруг мы ощутили и осознали, что нет никаких причин для того, чтобы не креститься. Мы осознали, что желания, упомянутые в этих стихах, есть и в нашем сердце, и что именно они и являются самым главным. Это было важнее, чем понимать все, потому что мы уже знали достаточно. Мы всегда уповали на ведущую нас руку Небесного Отца и были уверены в том, что Он будет продолжать вести нас. Итак, в тот же день мы наметили дату нашего крещения и вскоре, наконец, крестились. Чему это нас научило? Во-первых, мы узнали, что можем полностью доверять любящему Небесному Отцу, который постоянно пытается помочь нам стать теми,
кем, как Он знает, мы можем стать. Мы убедились в глубокой истинности Его слов. «Я буду давать детям человеческим строку за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного, и благословенны те, кто внимает Моим поучением, ибо они познают мудрость, ибо тому, кто принимает, Я дам больше». А во-вторых, мы узнали, что кроме наших рациональных умов, руководство и понимание могут прийти к нам и из другого измерения. Это тихий, кроткий голос Его Святого Духа, обращающийся к нашему сердцу, а также к нашему разуму. Мне нравится сравнение этого принципа с нашей зрительной системой. Наш Небесный Отец дал нам не один, а два физических глаза. Мы можем видеть в достаточной мере и одним глазом, но второй глаз дает нам возможность видеть под другим углом. Когда два немного различных изображения соединяются в нашем разуме, то создается трехмерное изображение окружающей нас среды. Точно так же нам дано два источника информации — наше физическое и наше духовное восприятие. Наш разум создает одно восприятие благодаря нашим физическим чувствам и с помощью нашего рационального мышления. Но с помощью дара Святого Духа Отец также дает нам вторую точку зрения, которая на деле является самой важной и истинной, поскольку исходит непосредственно от Него. Но поскольку шепот Духа часто почти неуловим, многие не осознают существование этого второго источника. Когда эти две точки зрения соединяются в нашей душе, создается единая картина, которая показывает вещи такими, какие они истинно есть. На самом деле, с помощью дополнительной точки зрения Святого Духа, некоторые реалии, ранее воспринимаемые только с нашим мирским пониманием, могут быть распознаны как обманчивые или совершенно ложные. Помните слова Морония. «Силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем». Имея за спиной 31 год членства в церкви, я много раз убеждался в том, что если мы уповаем только на свой рациональный ум и отвергаем или игнорируем духовное понимание, которое можем получить посредством шепота и побуждения Святого Духа, то мы словно смотрим на жизнь только одним глазом. Но, выражаясь фигурально, нам было дано два глаза. Только комбинация двух точек зрения может дать нам настоящую и полную картину всех истин и всего того, что мы испытываем в своей жизни, а также целостное и глубокое понимание нашей сущности и предназначения как детей живущего Небесного Отца. Я помню, что президент Нельсон учил нас год назад, что в грядущие дни будет невозможно выжить духовно без наставлений, руководства, утешения и постоянного влияния Святого Духа. Я пришел к абсолютно точному знанию, что у нас есть любящий Небесный Отец, и что мы все согласились прийти на землю согласно Божественному плану, что Иисус есть Христос, что Он жив, и что Он мой Спаситель и Искупитель. Я знаю, что Джозеф, смиренный фермерский мальчик, был призван и стал могущественным пророком, который открыл устроение полноты времен со всеми его ключами, силой и властью Святого Священства Бога. Я знаю, что книга Мормона — это второе свидетельство об Иисусе Христе, и что семьи должны оставаться вместе навечно. И я знаю, что сегодня наш Господь, Иисус Христос, руководит Своей восстановленной Церковью через нашего живущего пророка, президента Рассела Нельсона. Эти и многие другие драгоценные истины стали духовными строительными блоками того, кем Бог помогает мне стать. Я с нетерпением жду многих новых учений, которые Он еще хочет дать мне и вам, когда мы продвигаемся по этой чудесной жизни и ищем знания учением, а также и верой. Я знаю, что это истина, и свидетельствую обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Господа, славь Ты, мой дух». После гимна мы будем рады услышать старейшину Нейла Андерсона, члена Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят старейшины Такаши Вада и Дэвид Хомер, члены Кворума 70. После их выступлений хор исполнит гимн «Был, как мы, Христос рожден».
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Незадолго до распятия Иисуса привели к Пилату, в преторию. «Ты царь иудейский?» — снисходительно вопросил Пилат. Иисус ответил, «Царство мое не от мира сего. Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат цинично спросил, «Что есть истина?» В современном мире вопрос «что есть истина?» может оказаться до боли запутанным для мирского человека. Набрав в поисковой строке Google «что такое истина?», можно получить более миллиона ответов. У нас больше информации в наших телефонах, чем во всех книгах в традиционной библиотеке. Мы живем во времена перегруженности информацией и различными мнениями. Искушающие и манящие голоса преследуют нас на каждом шагу. Увязнув в сегодняшней неразберихе, неудивительно, что столь многие вверяют себя словам, произнесенным 2500 лет назад Протагором, к адресованному юному Сократу. «Что истина для тебя?» — говорил он. «Истина для тебя. А что истина для меня?» — «Истина для меня». Благословленный восстановленным Евангелием Иисуса Христа, мы смиренно провозглашаем, что есть вещи, которые полностью и абсолютно истинны. Эти вечные истины неизменны для каждого сына и дочери Бога. Священные Писания учат, истина есть знание сущего, как оно есть, как оно было и как оно еще будет. Истина смотрит в прошлое и в будущее, расширяя перспективу данного небольшого промежутка времени, в котором мы живем. Иисус сказал, «Я есмь путь и истина и жизнь». Истина показывает нам путь к вечной жизни, и она доступна только через нашего Спасителя Иисуса Христа. Другого пути нет. Иисус Христос учит нас, как жить, и посредством Своего искупления и воскресения предлагает нам прощение грехов и бессмертие по ту сторону завесы. Принимая таинство, Иисус Христос учит нас, что неважно, богаты мы или бедны, известны или нет, умудрены опытом или просты, выбирать добро вместо зла и соблюдать Его заповеди. Хотя мы чествуем научные и медицинские инновации, истины Божьи превосходят все такие открытия. В противовес вечным истинам всегда существовали подделки, имеющие целью отвлечь детей Бога от истины. Аргументы искусителя всегда одинаковы. Послушайте те из них, что звучали 2000 лет назад. Вы не можете знать о том, чего не видите. Все, что человек не делал бы, не преступление. Это неразумно, чтобы такое существо, как Христос, было Сыном Божьим. То, во что вы верите, — это глупая традиция. Похоже на то, что мы слышим сегодня, верно? С восстановлением Евангелия Бог дал нам путь изучать и узнавать основополагающие духовные истины. Мы узнаем их через Священное Писание, через наши личные молитвы и наш личный опыт, через наставления живущих пророков и апостолов и через руководство Святого Духа, которое может помочь нам узнать истину обо всем. Мы можем узнать о Божественном, стараясь искать Его духовным образом. Павел говорил, «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия, ибо о сем надобно судить духовно». Взгляните на эту работу Майкла Мерфи. С этой стороны вы вряд ли поверите, что это художественная визуализация человеческого глаза. Однако, посмотрев на эти точки с другой стороны, вы увидите всю красоту этого творения. Подобным же образом мы видим духовные истины Бога оком веры, смотря на них с определенной стороны. Павел говорил, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно».
Bring us the spiritual perspective of truth necessary for our journey here on earth. Let's look at the proclamation of the family through the eye of faith. President Gordon B. Hinckley introduced the family a proclamation to the world.
Когда вокруг так много измышлений, претендующих на истинность, так много обмана, касающихся нравственных норм и ценностей, так много соблазнов и искушений принять медленно погрязающий во грехе мир, мы ощущаем потребность предупредить вас. Воззвание начинается так. Все люди, как мужчины, так и женщины, сотворены по образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным сыном и дочерью небесных родителей. И потому божественная природа и судьба уготованы всем. это вечная истина. Мы с вами не являемся случайным природным явлением. Мне очень нравятся следующие слова. В предземной жизни духовные сыновья и дочери познали Бога и поклонялись Ему, как вечному Отцу. Мы жили до своего рождения. Наша личность является вечной частью нас самих. Мы не до конца понимаем это, но наш дух, духовный рост, там, в предземном мире, оказывает влияние на то, кто мы здесь. Мы приняли план Бога. Мы знали, что на земле будем проходить через трудности, боль и скорбь. Мы также знали, что придет Спаситель, и что, доказав свое достоинство, восстанем в воскресенье, и на голову нам будет добавлена слава во веки веков. В воззвании недвусмысленно сказано, мы заявляем, что силы, посредством которых зарождается земная жизнь, предназначены для этого Богом. Мы подтверждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в вечном плане Божьем. План нашего Отца призывает мужа и жену приводить в этот мир детей и обязывает нас выступать в защиту нерожденных. Если мы начинаем выбирать, что принимаем в этом воззвании, то затуманиваем свое вечное видение, придавая слишком большое значение своему сиюминутному опыту. Размышляя над молитвой, с молитвой над этим воззванием через око веры, мы лучше понимаем, как эти принципы прекрасным образом связаны и как они поддерживают друг друга, являя план Отца для Его детей. Должны ли мы удивляться, что когда живущие пророки Господа провозглашают Его волю, у некоторых людей остаются вопросы? Как известно, одни сразу же отвергают голос пророков, тогда как другие с молитвой обдумывают свои искренние вопросы. Вопросы, которые будут разрешены с помощью проявления терпения и через око веры. Если бы это воззвание было явлено в другом веке, все равно были бы вопросы, просто они были бы другими, нежели те, которые у нас есть сегодня. Одно из предназначений пророков состоит в том, чтобы помогать нам разрешать искренние вопросы. До сегодняшнего призвания в качестве президента церкви президент Рассел Нельсон говорил, «Пророки предвидят будущее. Они видят ужасные опасности, которые сатана расставил или еще расставит на нашем пути». Пророки также предвидят великие возможности и привилегии, ожидающие тех, кто слушает с намерением повиноваться. Я свидетельствую об истинности и духовной силе объединенного голоса первого президентства и кворума 12. За время моей жизни мы видели резкие изменения в мирских взглядах относительно различных принципов, о которых говорится в воззвании. В свои юношеские годы, в первые годы брака, я видел, как многие в этом мире отошли от называемой нормы Господа, которую мы называем законом целомудрия, и которая гласит, что половые отношения должны иметь место только между мужчиной и женщиной, состоящими в законном браке. В свои 20 и 30 лет я видел, как многие отошли от принципа священной защиты нерожденных, и аборт стал более приемлемым. В последние годы многие отходят от Божьего закона, гласящего, что брак представляет собой священный союз между мужчиной и женщиной. Наблюдая за тем, как многие отходят от границ, установленных Господом, мы вспоминаем о том дне в Капернауме, когда Спаситель провозгласил своей божественности, и, к сожалению, многие из учеников Его отошли. Тогда Спаситель обратился к 12. «Не хотите ли вы отойти?» Петр ответил, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Есть очень много людей, молодых и пожилых, кто преданы и верны Евангелию Иисуса Христа, хотя их собственные нынешние обстоятельства не совсем подпадают под написанное воззвание о семье, Дети, чья жизнь была омрачена разводом родителей, молодежь, чьи друзья насмехаются над законом целомудрия, разведенные женщины и мужчины, серьезно пострадавшие от неверности супруга или супруги, мужья и жены, не способные иметь детей, женщины и мужчины, состоящие в браке с тем, кто не разделяет их веры, восстановленной Евангелием, одинокие женщины и мужчины, которые по тем или иным причинам не смогли создать семью. Один мой друг, которого я знаю почти 20 лет, и которым искренне восхищают, не женат из-за своего влечения к представителям своего пола. Он остается верным своим храмовым заветам, развивает свои творческие и профессиональные таланты и благородно служит как в церкви, так и в обществе. Недавно он сказал мне: «Я могу понять тех, кто находится в такой же ситуации и решают не соблюдать закон целомудрия в мире, в котором мы живем. Но разве Христос не просил нас быть не от мира сего?» Совершенно очевидно, что нравственные нормы Бога отличаются от норм этого мира. Очень часто законы человечества выходят за рамки законов Бога. Мы с моей женой Кэти знакомы с незамужней сестрой, которая сейчас уже 40 с чем-то лет. Она очень талантлива в своей профессиональной сфере и доблестно служит в приходе. Она писала: «Я мечтала о том дне, когда буду благословлена мужем и детьми. Я все еще ожидаю этого. Временами мое положение заставляет меня чувствовать себя забытой и одинокой. Но я стараюсь сосредотачиваться не на том, чего у меня нет, а вместо этого на том, что у меня есть, и как я могу помочь окружающим. Мне помогает служение моим дальним родственникам, людям в моем приходе и в храме. Я не забыта и не одинока, поскольку я являюсь частью, и все мы являемся частью гораздо большей семьи». Некоторые скажут: «Вы не понимаете мою ситуацию». Я, может, и не понимаю, но свидетельствую, что есть тот, кто понимает. Есть тот, кто благодаря своей жертве, принесенной в саду и на кресте, знает вашу ношу. Если вы будете искать его и соблюдать его заповеди, я обещаю, что он благословит вас и облегчит вашу ношу, которую слишком трудно нести в одиночку. Он дарует вам верных друзей и возможности служить. Но что еще более важно, Он наполнит вас силой Духа Святого и озарит вас своим небесным одобрением. Никакой выбор, никакая альтернатива, которые отвергают напарничество Святого Духа или благословение вечности, недостойны нашего внимания. Я знаю, что Спаситель жив. Я свидетельствую о том, что Он есть источник всей истины, которая по-настоящему имеет значение, и что Он дарует все благословения, обещанные тем, кто соблюдает Его заповеди. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Небесный Отец любит нас. Он подготовил для нас совершенный план, чтобы мы наслаждались Его благословениями. В этой жизни всех приглашают прийти ко Христу и принять восстановленное Евангелие Иисуса Христа через крещение, получение дара Святого Духа и верное следование Евангелию. Нефи описывает наше обязательство креститься как необходимость вступить на тесный узкий путь и напоминает нам, что мы должны продвигаться вперед со стойкостью во Христе, насыщаясь Словом Христовым, и устоять до конца, дабы получить все благословения, припасенные для нас Небесным Отцом. Далее Нефи напоминает нам, что если мы будем насыщаться словами Христа, они скажут нам все, что мы должны делать, и что мы будем наделены силой противостоять раскаленным стрелам врага. В детстве я думал, что насыщаться значит просто съедать большое блюдо с рисом, суши и соевым соусом.
Теперь я знаю, что по-настоящему насыщаться значит не только наслаждаться вкусной пищей. Это значит радоваться, лелеять, праздновать, делиться, выражать любовь родным и близким, воздавать благодарение Богу и строить отношения, наслаждаясь обильной, невероятно вкусной едой. Полагаю, что, насыщаясь словами Христа, мы должны думать о чем-то подобном. Насыщаться священными писаниями значит не просто читать их. Это чтение должно доставлять нам истинную радость и строить наши отношения со Спасителем. Об этом ясно говорится в книге Мормона. Вспомните сон Легия, где он увидел дерево, плод которого был вожделенным и выделал человека счастливым. Этот плод представлял собой любовь Бога, и когда Легий вкусил этот плод, он был слаще всех, когда-либо отведанных им ранее. Он наполнил его душу чрезвычайно великой радостью, и Легию захотелось поделиться им со своей семьей. Насыщаясь, мы также можем обнаружить, что количество или вид пищи, которую мы вкушаем, может не иметь значения, если наши сердца будут исполнены благодарности. Семья Легия жила в пустыне на сыром мясе, но вот как Нефий описывал это трудное испытание. «Так велики были благословения Господни, что наши женщины были сильны и могли рождать детей без ропота». Иногда насыщение бывает сопряжено с испытанием и пробой на вкус. Алма говорит о посадке в нашем сердце хорошего семени и о том, что, испытывая его, мы понимаем, что оно становится сладостным. Благословения от насыщения словами Христа велики и судьбоносны. Среди них есть три, которые я особенно советую вам применять в своей жизни. Во-первых, слова Христа помогают нам возрасти в своей духовной способности получать откровения и ведут нас по жизни в безопасности. Мормон учит, что слова Христа имеют великое свойство побуждать народ делать то, что праведно, и что они сильнее всего, и что они сильнее всего того, что может совершить меч. Когда я ищу мудрость Божию, решая собственные проблемы, когда испытываю силу Слова Божьего, то всегда чувствую вдохновение и способность принимать мудрые решения, преодолевать искушения и благословлять свою жизнь, возросшей верой во Христа и любовь к окружающим. Важно, что наш пророк Рассел Нельсон учит нас тому, что в грядущие дни будет невозможно выжить духовно без наставления, руководства, утешения и постоянного влияния Святого Духа. Необходимое откровение придет, когда мы испытаем силу Слова, и это Слово будет сильнее всего остального, что мы могли бы испытать или вообразить. Во-вторых, когда мы боремся с проблемой самоидентификации и недостатка чувства собственного достоинства, отрадное Слово Божье из священных писаний поможет нам узнать, кто мы такие на самом деле, и придаст нам новых сил. Осознание того, что я дитя Бога, было одним из самых сладостных моментов, какие я когда-либо переживал. В раннем подростковом возрасте я совсем ничего не знал об учении Спасителя. Когда я впервые прочитал Новый Завет, слова Христа буквально исцелили мою раненую душу. Я осознал, что я не одинок и что я дитя Бога. Постигнув свою истинную связь с Богом, я осознал свой бесконечный потенциал через искупление Христова. Енос также делился своим личным опытом просветления, приходящего от обдумывания слов Христа. Когда Енос позволил словам, которые он часто слышал от своего отца, о вечной жизни и радости святых, глубоко проникнуть в свое сердце, его душа взалкала, и он опустился на колени перед своим Творцом и воззвал к нему в могучей молитве. В этой молитве он познал Спасителя и понял, что мы обладаем великой ценностью, что нас любят, что нам могут простить наши ошибки и что мы действительно дети Бога. В-третьих, через слова Христа мы можем возвышать жизнь других людей. Подобно тому, как у Еноса были свое время и место, когда и где слова Христа тронули его сердце, Господь сделает все, что нужно, чтобы тронуть сердца тех, с кем мы пожелаем поделиться Евангелием. Многие из нас, возможно, испытывали разочарование, когда пытались предложить кому-то услышать Евангелие и не достигали желаемого. Независимо от результата, Господь призывает нас открывать уста и делиться евангельским посланием. 2 года назад Господь тронул сердце моей дорогой матери, что помогло ей решить принять таинство крещения. Я ждал этого дня почти 35 лет. Для того, чтобы она приняла это решение, многие члены церкви воистину служили ей так, как служил бы Христос. Однажды в воскресенье она почувствовала, что должна пойти в церковь. Она последовала этому побуждению. Когда она сидела в первом ряду в ожидании начала причастной службы, перед ней остановился 4-летний мальчик и посмотрел на нее. Она приветливо ему улыбнулась. Мальчуган внезапно покинул ее и отправился на свое место, находившееся на другом конце того ряда, где сидела моя мать. Он взял что-то со своего места, вернулся, вручил моей матери сборник гимнов и снова пошел на свое место. Моя мама заметила, что сборники гимнов лежат в причастном зале на каждом втором стуле. Она вполне могла бы взять один из них с соседнего стула. Однако это наивное проявление доброты, которому мальчик научился у себя дома и в церкви, произвело на нее глубокое впечатление. Этот момент по-настоящему тронул ее. Она расценила его так, что Бог приглашает ее прийти и последовать за Спасителем. Она почувствовала, что должна креститься. Этот малыш не искал признания за свой поступок. Он просто изо всех сил старался жить по слову Бога и любить своего ближнего. Его доброта произвела важную перемену в сердце моей матери. Слова Христа будут глубоко трогать сердца и открывать глаза тем, кто еще не видит Его. По дороге в Эммаус рядом с Иисусом шли двое учеников. Они были опечалены и не понимали, что Спаситель победил смерть. Подавленные горем, они не осознавали, что рядом с ними идет живой Христос. Хотя Иисус изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании, они не признавали в Нем воскресшего Спасителя, пока не сели и не преломили с Ним хлеб. Только тогда у них открылись глаза. Когда мы или наши друзья, коллеги и соседи будем насыщаться и преломлять с ним хлеб, будут открываться глаза нашего понимания. Когда эти ученики в Эммаусе вспоминали о времени, проведенном с воскресшим Спасителем, они сказали, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание?» И так будет для всех нас. В заключение, я приношу свидетельство о том, что насыщаться словами Христа можно в любое время и по любому случаю, если мы подготовим наши сердца к их получению. Насыщение словами Христа будет приносить жизненно важное откровение, подтверждать нашу истинную связь с Богом и ценность в Его глаза в качестве Его детей, а также приводить наших друзей ко Христу и к вечной жизни. Позвольте мне закончить словами Неефия. «А потому вы должны продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность, надежду и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, если вы будете продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христовым и устоите до конца, вот так речет Отец, вы будете иметь жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Earlier this morning, my wife's brother gave her a note that she had written to her mother many years ago. In part, that note read, "Dear Mother, I'm sorry I did not bear my testimony today, but I love you, Nancy." As we went to lunch, I thought that was an interesting thing, and I sat down and I wrote a note, and it said, "Dear President Nelson, I'm sorry I didn't give my talk today, but I love you." And somehow that didn't feel right. And so here we are, and I'm happy to add my words to those that have been spoken in this session today. Many years ago, I traveled on a small plane with a newly
certified pilot. Много лет назад я летел на маленьком самолете, которым управлял пилот, недавно получивший лицензию. Полет подходил к концу, и нам дали разрешение на посадку. Но по мере того, как мы приближались к земле, я услышал раздавшийся из кабины звук сигнализации. Она предупреждала полета, что надо набрать высоту. Пилот посмотрел на более опытного второго пилота, который показал знак вниз в сторону от взлетной полосы и сказал «давай». Самолет резко вошел в левый вираж со снижением, затем вновь набрал высоту, еще раз зашел на посадку и добрался до места без значения безопасности. Позже мы узнали, что в тот момент еще одному самолету дали разрешение на взлет. Если бы мы сделали то, что предписывала сигнализация, то мы бы свернули навстречу взлетающему самолету, а не в сторону. Этот случай преподал мне два важных урока. Во-первых, в критические моменты нашей жизни мы будем слышать множество голосов, которые будут конкурировать за наше внимание. И во-вторых, очень важно слышать верные голоса. Мы живем в мире, где множество голосов борется за наше внимание. Нашу жизнь наполняют срочные новости, твиты, блоги, подкасты и убедительные советы от Алексы, Сири и других. Так что иногда бывает трудно понять, каким голосам можно доверять. Порой мы спрашиваем у окружающих советов по жизни, полагая, что большинство подскажет нам лучший источник истины. А иногда мы хромаем на оба колена, принимая решение быть ни холодными, ни горячими. И время от времени мы поступаем так, как нам удобно, концентрируясь на одном единственном голосе или проблеме, или же полагаемся исключительно на свою способность мыслить. И хотя каждый из этих подходов может оказаться полезным, опыт подсказывает, что не всегда на них можно полагаться. Популярное — это не всегда самое лучшее. Если хромать на оба колена, то не продвинешься ни в одном направлении. Удобство редко ведет к чему-то поистине стоящему. Зацикленность на одном голосе может ослабить нашу способность видеть. И полагаясь исключительно на свое собственное мышление, можно впасть в гиперинтеллектуальный ступор. Если мы не проявим осторожность, то неверные голоса могут увести нас от основных принципов Евангелия в такие места, где будет тяжело поддерживать веру, и где мы будем ощущать больше пустоты, горечи и неудовлетворенности. Позвольте мне продемонстрировать, что я имею в виду, прибегнув к аналогии, приведя примеры священных писаний. Альпинисты называют высоты более 8000 метров зоной смерти, поскольку на этой высоте кислорода недостаточно для поддержания жизни. Существует духовный эквивалент зоны смерти. Если мы будем проводить слишком много времени в местах, где нет веры, то даже, казалось бы, благонамеренные голоса заберут у нас столь нужный нам духовный кислород. В книге Мормона мы читаем о Карихоре, с которым произошло нечто подобное. Он был весьма популярным, поскольку его учения были приятны плотскому разуму. Он сказал, что родители и пророки учат глупым традициям, созданным, чтобы ограничить свободу и закрепить в сознании невежество. Он утверждал, что людям нужно дать свободу делать все, чего бы они ни пожелали, поскольку заповеди — это не что иное, как хитроумные запреты. Для него вера в искупление Иисуса Христа была плодом безумия, порожденным верой в существо, которое не может существовать, так как его невозможно увидеть. Карихор причинил так много беспокойства, что его привели к верховному судье и первосвященнику. Там он вознес весьма высокопарные слова и злословил о руководителях, требуя знамения. И знамение было дано. Он был поражен и не мог говорить. И тогда Карихор осознал, что его обманули, и говоря о драгоценных истинах, которые он оставил, он стал сокрушаться. «Я всегда знал». Впоследствии Карихор ходил, прося на пропитание, пока его не затоптала насмерть группа зарамейцев. Последний стих в его истории содержит очень отрезвляющее заключение. Итак, мы видим, что дьявол не поддержит своих детей в последний день, но быстро тянет их вниз, в ад. Небесный Отец хочет для нас лучшего, и Он дает нам возможность услышать Его голос. Чаще всего мы слышим Его через наставление Святого Духа. Святой Дух — это третий член Божества. Он свидетельствует об Отце и Сыне. Был ниспослан, чтобы научить нас всему, и Он покажет нам все, что мы должны делать. Дух разговаривает с разными людьми по-разному, а иногда Он и с одним человеком говорит по-разному в разное время. В результате познание различных способов, которыми Он говорит с нами, становится задачей длиною в жизнь. Иногда Он говорит нам в разуме нашем и в сердце нашем, тихим, но мощным голосом, пронизывающим тех, кто слышит Его до самой глубины. А бывает так, что Его побуждения занимают наши мысли и чувства, и сильнее всего давляет на наши чувства. Порой у нас может возгораться в груди, а иногда Он наполняет наши души радостью, просвещает наш разум или приносит мир встревоженным сердцам. Мы можем найти и услышать голос нашего Отца во многих местах. Мы можем услышать Его, когда мы молимся, изучаем Священное Писание, когда приходим в церкви, участвуем в разговорах на духовные темы и посещаем храм. Несомненно, мы найдем Его на конференции в эти самые выходные. Сегодня мы поддержали 15 мужчин, как пророков, провидцев и носителей откровений. Их духовность и опыт дают им уникальный взгляд на жизнь, в которой мы так отчаянно нуждаемся. Их послание легко найти, и выступают они с абсолютной ясностью. Они говорят нам то, что Бог хочет до нас нанести, независимо от того, популярно это или нет. Искать Его голос в любом из этих мест — это хорошо, а искать их сразу во многих — еще лучше. И когда мы слышим Его, нам нужно следовать полученному руководству. Апостол Яков говорил: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Президент Томас Монсон однажды сказал: «Мы бодрствуем, мы ждем. Мы прислушиваемся к этому тихому, кроткому голосу. Услышав его, мудрые люди проявят послушание». В самом начале моей профессиональной жизни нам, сестрой Хомер, нужно было принять изменение, которое касалось моих служебных обязанностей. На тот момент это казалось нам серьезным шагом. Мы изучали этот вопрос, мы постились и молились, но ответ долго не приходил. В конце концов, мы приняли решение и стали двигаться в этом направлении. Поступив таким образом, мы стали ощущать спокойствие. Вскоре поняли, что это было одно из самых лучших решений, которые мы когда-либо принимали. В результате мы осознали, что ответы могут долго не приходить. Такое бывает, когда для ответа еще не пришло время, либо когда Бог доверяет нам самим принять решение. Старейшина Ричард Скотт учил, что мы должны быть благодарными за такие ситуации. Он дал следующее обещание: «Если вы живете достойно, и ваш выбор соответствует учениям Спасителя, вам необходимо действовать, действуйте, проявляя веру. Бог не даст вам зайти слишком далеко, не послав предупреждение о неправильном выборе». А значит, нам нужно решить среди всех этих разных голосов, какому голосу мы будем послушны. Будем ли мы слушать ненадежные голоса, которые поддерживают наш мир, или выполним работу, необходимую для того, чтобы позволить голосу нашего Отца направлять нас в наших решениях и защищать от опасности. Чем более усердно мы ищем Его голос, тем легче нам становится Его слышать. И это не потому, что Его голос стал громче, но потому, что наша способность слышать возросла. Спаситель обещал, что если мы будем внимать Его поучениям и прислушиваться к Его совету, то Он даст нам больше. Я свидетельствую, что это обещание истинно для каждого из нас. Примерно год назад мы потеряли нашего старшего брата в трагической автокатастрофе. Ранние годы Джона были полны надежд и достижений, но по мере взросления его искалеченное тело и несговорчивый ум сделали жизнь очень сложной. Несмотря на то, что исцеление в этой жизни не произошло, Джон, тем не менее, держался за свою веру и был исполнен решимостью устоять до конца, сделав для этого все возможное. Я понимаю, что Джон не был совершенным, но я удивлялся, откуда у него такая стойкость. Множество голосов предлагало ему стать циничным, но он решил этого не делать. Напротив, он изо всех сил старался утвердиться в Евангелии, сделав его центром жизни. Он жил так, поскольку знал, что найдет в нем голос своего учителя. Он жил так, потому что знал. И именно таким образом он обретет знания. Братья и сестры, в мире, где так много конкурирующих голосов, я свидетельствую о том, что наш Небесный Отец дал нам возможность услышать Его голос и последовать за Ним. Если мы будем прилежны, то Он и Его Сын дадут нам руководство, которое мы так стремимся обрести, силу, которая нам так нужна, и счастье, которое мы все желаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18:00 по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 часов утра по местному времени состоится общенациональная трансляция программы «Музыка, изреченное слово». Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Джеффри Холланд, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Ты — любовь моей души, о Иисус». Заключительную молитву затем произнесет сестра Лайза Харкнес, первая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества.
I was doing just fine until I saw those tears.
Со мной было все в порядке, пока я не увидел слезы в глазах молодых людей этого хора. И эти слезы более пылкие проповедь, более пылкая проповедь, чем мои слова. Взглянув поверх вод, минуя взором нетерпеливые толпы, ищущие крещение от его руки, Иоанн Креститель увидел в отдалении своего двоюродного брата, Иисуса из Назарета, с решимостью шагающего к нему с аналогичной просьбой. С благоговением, однако достаточно громко, чтобы было слышно окружающим, Иоанн с восхищением произнес фразу, которая волнует нас, и спустя 2000 лет. Вот Агнец Божий. Примечательно, что этот предшественник Иисуса, о котором так долго пророчествовали, не назвал его Иеговой, или Спасителем, или даже Сыном Божьим. А ведь каждый из этих титулов был уместен. Нет. Иоанн выбрал самый первый и, пожалуй, самый привычный образ, существовавший в религиозной традиции его народа. Он прибегнул к символу жертвенного агнца, принесенного во искупление за грехи и скорби падшего мира и всех его падших жителей. Позвольте напомнить вам некоторые моменты этой истории. Будущее, с которым Адам и Ева столкнулись после изгнания из Эдемского сада, было катастрофическим. Распахнув для нас двери в смертную и земную жизнь, они затворили дверь в бессмертие и вечную жизнь для самих себя. В силу согрешения, на которое они сознательно решились пойти, теперь они оказались перед лицом физической смерти и духовного отчуждения, вечного запрета на пребывание в присутствии Божьем. Что они могли поделать? Существовал ли выход из этого бедственного положения? Нам точно неизвестно, в каком объеме этим двоим было дозволено помнить наставления, полученные еще в саду. Но они точно помнили, что нужно было регулярно приносить в жертву Богу чистого, непорочного агнца, первенца от стад своих. Позднее явился ангел с целью объяснить, что эта жертва служила прообразом, олицетворением приношения, которое было суждено принести от их имени грядущему Спасителю мира. Это подобие жертвы единородного от Отца, сказал ангел, а потому ты должен покаяться и отныне всегда взывать к Богу во имя Сына. К счастью, путь к выходу и к небу существовал. На предземных небесных советах Бог обещал Адаму и Еве и всем остальным людям, что помощь придет от его чистого, непорочного, перворожденного Сына, Агнца Божьего, законного от создания мира, как позже его описал апостол Иоанн. Принося в жертву принадлежавших им маленьких агнцев земной жизни, Адам и его потомство выражали понимание и свою зависимость от искупительной жертвы Иисуса-помазанника. Позднее местом проведения этого таинства должна была стать Скиния в пустыне, а затем был построен храм Соломона. К сожалению, как указывают многочисленные места в Ветхом Завете, это ритуальное приношение агнцев без порока, служившее символом искреннего покаяния и верной жизни, было не очень действенным. Решимость воли, которой должны сопровождаться такие жертвы, иногда иссякала даже раньше, чем кровь успевала высохнуть на камнях. В любом случае, ее продолжительности не хватило на то, чтобы помешать братоубийству в первом же поколении, когда Каин лишил жизни своего брата Авеля. Учитывая подобные испытания и трудности, которые длились веками, неудивительно, что ангелы небесные пели от радости, когда наконец родился Иисус, долгожданный Мессия. Затем, после краткого земного служения, этот чистейший из всех пасхальных агнцев подготовил своих учеников к своей смерти, учредив причастие Господней вечери, более личностную форму таинства, представленного за пределами Эдема. Приношение никуда не девалось, жертва оставалась. Однако это было связано с символизмом куда более глубоким, более устремленным в сердце человека и более личным, чем пролитие крови первородного агнца. После своего воскресения Спаситель сказал нефийцам: «И вы больше не будете совершать пролитие крови в подношение мне. Вы будете приносить мне в жертву сокрушенное сердце и кающийся дух. И всякого, кто придет ко мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом, того я крещу огнем и Духом Святым. А потому покайтесь и спаситесь». Мои возлюбленные братья и сестры, хотя теперь мы с радостью уделяем больше внимания изучению Евангелия у себя дома, совершенно необходимо помнить, что нам все еще дан наказ ходить в дом молитвы и преподносить таинство Твои в мой святой день. В дополнение к выделению времени на обучение Евангелия, берущее истоки в семье, наше видоизмененное расписание воскресных собраний также призвано уменьшить многоэтажность расписания собрания, уделяя должное внимание причастию Господней вечери как священному, общепризнанному и наивысшему моменту нашего еженедельного поклонения Богу. Мы должны принимать как можно ближе к сердцу память о том, что Христос умер от сокрушенного сердца, взвалив на Себя одного грехи, скорби и страдания всего рода человеческого. Поскольку и мы внесли свой вклад в это смертельное бремя, подобный момент требует нашего внимания. А потому вас призывают приходить на наше богослужение пораньше, и с благоговением, в одежде, подходящей для участия в священном таинстве. В наши времена выражение «воскресная одежда» почти утратило смысл, и в знак почтения к тому, в чье присутствие мы входим, мы обязаны восстановить традицию внешнего вида и одежды, когда и где это возможно. Что касается пунктуальности, право на небольшое опоздание всегда с любовью дается благословленным матерям, которые с детьми, печеньями, детскими сумками в руках радуются, что вообще смогли сюда прийти. Далее есть те, чей пол неизбежно застревает в грязи в утро дня субботнего. Им мы говорим, что периодическое опоздание еще можно понять. Но если этот вол застревает каждое воскресенье, тогда настоятельно рекомендуем продать его, либо засыпать грязь. В том же ключе мы, апостолы, молим, чтобы в святилищах наших зданий стало меньше шума. Нам нравится общаться друг с другом, мы должны это делать. В этом одна из радостей от посещения церкви. Однако общение не должно быть приоритетом в помещениях, особым образом посвященных для поклонения Богу. Боюсь, гостей, не принадлежавших к нашей вере, шокирует периодическое шумное отсутствие благоговения в местах, отличительной чертой которых должны быть молитва, откровение и покой. Возможно, небеса тоже испытывают некоторый шок. Наши причастные собрания наполняются особым духом, если председательствующие должностные лица будут находиться в президиуме задолго на начало, слушая вступительную музыку и благоговейно показывая пример, которому надлежит следовать всем нам. Если те, кто сидят в президиуме, переговариваются, стоит ли удивляться разговорам в зале? Мы рады за те епископства, которые избавляются от объявлений, отвлекающих от духа нашего поклонения Богу. Например, я не могу себе представить священника, например, Захарию, в древнем храме Господа, готового принять участие в привилегии принести жертву, которая доступна только священнику и всего раз в жизни. Я не могу представить себе, как он останавливается у алтаря и напоминает нам, что всего через полтора месяца ребятишек ждет гонка на самодельных тележках, и регистрация вот-вот закончится. Братья и сестры, этот час, назначенный Господом, самый священный час нашей недели. Соблюдая наказ, мы собираемся для таинства, которое чаще всего проводится в церкви. Оно связано с памятью о том, кто спросил, может ли пройти мимо чаша, которую он был готов испить, но с упорством продолжил, потому что знал, для нашего блага она просто не могла пройти мимо. Немаловажно помнить, что именно в такой момент символ этой чаши медленно перемещается по ряду в нашем направлении. Рукой 11-летних или 12-летних. Когда настает священный час, представить свое жертвенное приношение Господу. У нас есть личные грехи и несовершенства, с которыми нужно разобраться. Именно поэтому мы там и находимся. Однако при всем этом мы добьемся большего успеха, если будем помнить о сокрушенном сердце и скорбящем духе тех, кто нас окружает в любом направлении вокруг нас. Возможно, недалеко от нас сидят те, кто проплакали явно или в душе на протяжении всего причастного гимна. Давайте молча это замечать и делать свое приношение, крошечку утешения и чашечку сострадания к ним или к плачущему члену церкви, испытывающему трудности, которого нет на собрании и который не придет и через неделю, если с нашей стороны не последует никаких действий по его избавлению. А может, проявим сострадание к нашим братьям и сестрам, которые и вовсе не являются членами церкви, но которые в действительности являются нашими братьями и сестрами. В этом мире страданий хватает, как в церкви, и так за ее пределами. Поэтому взгляните в любом направлении, и вы увидите человека, чья боль кажется слишком сильной, чтобы ее вынести, и чья сердечная боль, кажется, никогда не иссякнет. Один способ всегда помнить его состоит в том, чтобы присоединиться к великому Целителю, его вечной задаче — поднимать гнет обремененных и облегчать боль сметенных. Возлюбленные друзья, каждую неделю, объединяясь по всему земному шару в том, что, как мы надеемся, приносит все более священное сознание величественного искупительного дара Христа всему человечеству. Давайте, приходя к алтарю причастия, больше осознавать боль, что Он претерпел. Затем, размышляя, молясь и возобновляя заветы, давайте извлекать из этого священного момента силы все одолеть, чтобы о грехах нам больше сожалеть. В таком терпении и облегчении для всех нас, от такой святости и надежде, я молюсь во имя того, кто преломил драгоценный хлеб прощения и излил святое вино искупления самого Иисуса Христа, великого и милостивого Агнца Божьего. Аминь.
Наш дорогой Вечный Небесный Отец, мы Твои дочери и Твои сыновья с благодарностью и благоговением выражаем от всего нашего сердца любовь и благодарность за сессию этой конференции, за прекрасную музыку, которая помогла нам почувствовать Твою любовь к нам. Отец, мы так благодарны за дни постоянного откровения, за руководство пророками, президентом Расселом Нельсоном, который был призван как пророк, провидец и открыт. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за жертву Твоего Сына, возлюбленного Иисуса Христа. Мы любим Его. И молимся, чтобы истины, которые мы услышали сегодня, могли стать нашими истинами, как Твоих истинных учеников во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Иисуса Христа, святых последних дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении объединенного хора студентов университета имени Бригама Янга. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.